Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей «Седмицы». И особенно хотелось поговорить о дате, которую мы будем отмечать 16 июня. Это празднование в честь перенесения мощей святого царевича Дмитрия из Углича в Москву. Собственно, о жизни царевича Дмитрия, сына царя Иоанна Грозного от седьмого брака, который, естественно, для церкви даже, в общем, браком не является, с Марией Ногой, о самой этой жизни практически ничего не известно, потому что вскоре после смерти отца его вместе с матерью и ее родней сослали в Углич, и, собственно, до его кончины мы очень мало что знаем. А вот о его смерти, о переносе останков в Москву, о канонизации и чудесах по молитвам ураки царевича Дмитрия, осталось очень много письменных памятников, которые создавались на протяжении всего XVII и XVIII веков. Но, собственно говоря, по поводу кончины царевича Дмитрия было три исторических версии. По одной он был убит по тайному приказу Годунова, по второй, собственно, при кончине было проведено следствие, и была принята вторая версия, что царевич погиб в результате несчастного случая. И третья уже совсем такая конспирологическая версия, что вместо него был убит его двойник. Эта третья версия дала возможность возникновения вот всем последующим лжедмитриям. Но, собственно говоря, то, что касается исторической части, ну, никак не подтверждает, что царевич Дмитрий был святым. Вот несчастный, погибший в каких-то вот этих династических усобицах ребенок. Но дело в том, что свидетельства о чудесах при мощах, при тогда еще только могиле в Угличе царевича Дмитрия, они очень ранние, практически почти сразу после его смерти появившиеся. Достаточно ли этого, в принципе, чтобы святого уже признала вся церковь? Или нужны какие-то особые, ну, не знаю, знамения или откровения, чтобы было понятно, что это смерть свята?
Да, тут есть такая проблема, и даже она многих людей, которые образованные, разбираются, у которых есть историческое образование, начинает смущать. Действительно, люди по своим страстным стремлениям иногда пытаются использовать церковь в своих целях. Собственно, и Борис Годунов способствовал тому, чтобы вот какое-то было почитание как святого царевича Дмитрия, чтобы уже легитимизировать свою власть, и потом уже и после него, в эпоху смутного времени, почитание царевича Дмитрия особенно подчеркивалось в пику самозванцам Лжедмитрию I, Лжедмитрию II. И кажется, вот, ну, какое-то политическое прославление. Но Господь говорит, древо познается по плодам. И правда, вот те чудеса, которые совершались при мощах, они тоже вдохновляют. Для меня вот некоторым вдохновением того, чтобы почитать царевича Дмитрия, несмотря на очевидную политизированность его прославления, да и в принципе, но много ли было там детей, которые в принципе, ну, росли еще в силу возраста, были вполне безгрешны, в силе они обязательно святыми являются. Но на самом деле тоже тут надо помнить, что святые бывают прославлены, а бывают не прославлены. Некоторые играют яркую роль, чтобы вдохновить других, другие попадают в Царствие Небесное, ему уже хорошо, им вовсе не нужна никакая земная слава, и когда ты уже с Богом, тебе абсолютно не важно, там поют тебе величание, строят в честь тебя храмы, почитают тебя как-то на земле, потому что ты во всеобъемлющей любви Божией. Поэтому, возможно, множество, там, тысячи, миллионы вот таких же деток, которые, как царевич Дмитрий, окончили насильственно или в результате несчастного случая своей жизни, они точно так же со Христом. Мы почитаем святого человека, который может дать нам чем-то пример. В данном случае тоже пример человека царских кровей. Он был более ярок для всего нашего народа. И остается уже спустя столетия, когда и уже никакого царства на Руси нету, тоже ярким примером. И для меня важно то, что происходило 90-е, 2000-е, до сих пор продолжаются годы, то, что, по сути, такое ядро всей социальной благотворительности, социальной жизни, социальной деятельности и благотворительности Русской Православной Церкви, оно сложилось именно в общине храма царевича Дмитрия в Москве. Потому что, по сути, с частных инициатив одного прихода во времена патриаршества предыдущего, во времена патриарха Алексия, при нынешнем пресвятейшем патриархе Кирилле, который человек с таким административным талантом и любит все систематизировать, который взял отца Аркадия Шатова, уже так, по сути, ультимативно потребовал от него, чтобы он стал епископом, возглавил, поручил ему синодальный целый отдел по социальной деятельности и благотворительности, в результате которого уже где-то волей-неволей по самым разным приходам, епархиям, уголкам нашей церкви социальная деятельность возродилась. Как мы помним, до революции, в принципе, благотворительность, забота о нуждающихся, это никогда не было частью государственной машины. Но, тем не менее, это всегда было обязанностью, которую исполняли и которую ждали члены царской семьи. Причем чаще всего члены царской семьи не которые занимались непосредственно управлением, у них и так дел хватало, а этим занимались императрицы, этим занимались великие князья, которые шествовали, тоже вот мы вспоминаем, как братья, племянники русских царей, уже в XIX веке больше куда информации, как они были почетными, но при этом реально действующими попечителями различных учебных, различных благотворительных заведений. И они были там не свадебными генералами, а правда изыскивали средства, находили своим авторитетом, следили, чтобы никто никого не обижал, следили за правильным распределением каких-то этих благотворительных средств. И таким образом тоже вот царевич Дмитрий является идеальным таким покровителем, покровителем человека, который мог стать царем и властвовать, а вместо этого берет и заботится о людях. Поэтому для меня вот лично вот это вдохновляет. Я вижу, что люди, которые собрались вокруг памяти царевича Дмитрия, смогли такое большое дело сделать, которое как семечко легло уже в почву лихих 90-х годов и произросло до наших дней, по всей нашей церкви распространилось. Поэтому и тоже и мы можем, мы-то очень любим таких святых, какие, которые очень там мощные, сильные, там повелевают ветра, которые совершают какие-то там чудеса при жизни, которые там мученически страдают или по 80 лет в пустыне там стоят на столпе. Все это очень вдохновляет, но это на самом деле погоня за такой святостью, это тоже порой может диагностировать, что в нашей душе есть гордость. А вот здесь нам как раз нужно кротость, смириться и понять, вот этот маленький мальчик, как Господь сказал, вот будьте как дети, если не будете как дети, не сможете наследовать Царство Небесное. Поэтому тоже нам надо, вот я бы так сказал в кавычках, заземлиться чуть-чуть, стать чуть-чуть попроще, быть как дети, открыться Господу своим чистым сердцем, не искать какого-то подвига специального, а просто быть христианином в каждый момент своей жизни.
Тут есть вопрос, исторический скорее, нежели духовный. Хотя, в общем, может быть, и духовный тоже. Как раз к временам смуты относится история еще одного несчастного младенца. Это сын Марины Мнишек и Лжедмитрия II. Он был совсем маленьким мальчиком. Ему не суждено было дожить даже до 4 лет. И когда вся эта печальная авантюра его родителей закончилась трагедией, и он вместе с матерью оказался в Москве. Мать его была заточена в темницу, а вот этого несчастного мальчика казнили. Казнили через повешение, то есть как взрослого страшного преступника. И когда я смотрю на историю царевича Дмитрия и вот этого Ивана, которого прозвали «Варёнок» от слова «вор», я не очень понимаю, в чем между ними разница. Ведь и тот, и другой пали практически жертвой династических расприй. Но один святой, прославленный, а другой безвестно канул в истории государства российского?
Смотрите, в данном случае я уже на этот вопрос немножко предсхитил его ответ. Я уже сказал, что могут быть сотни, тысячи, миллионы детей, которые просто в силу своего достаточно безгрешного возраста никак от Господа не отделились. Потому что тут, ну зачем нам за примерами политическими ходить? У нас каждый день совершаются даже, вот был карантин, и очень многие важные операции отменялись. Ну что, у вас там рак, если совсем еще не умираете, ну подождите. У вас тоже какие-то проблемы с различными внутренними органами, с работой желез, ну тоже подождите. А вот аборты делались каждый день, убивали детей каждый день. И мы, конечно, понимаем, что человек, который от Христа не отделился своим волевым решением, не выбрал волевым решением грех, он все равно будет со Христом. Он будет со Христом. Да, он может, как вот мы знаем, видение апостола Павла, что он был восхищен до четвертого неба. То есть, конечно, и разные уровни приближения к Богу, есть разные уровни вот этого райского блаженства, и нам бы хотя бы хоть на подножечку рая попасть. И, конечно, человек может великий подвижник, великомученик, он будет ближе ко Христу, а как мы знаем, апостолы, они вообще воссядут на 12 престолов судить 12 колен в Израилях. Это, может, исключительная возможность, потому что Господь сказал «не судите». То есть никому сказал не судить, апостолам даже вот это позволяет. Это, кстати, тоже надо помнить, очень важно. И тем не менее, те люди, которые не отделились грехом от Бога, они все равно с Богом будут. Это причем не только касается и детей, и умученных детей, убитых в результате политических действий, в результате абортов, в результате тоже каких-то там насильственных действий или погибших в результате, правда, там несчастных случаев. Это касается и, правда, вот людей, которые чистые сердца. Потому что вот есть люди, например, с повреждениями центральной нервной системы, с психическими заболеваниями тяжелые, недееспособные, которые вот мучаются в психоневрологических интернатах наших ужасных. И что тоже кажется, вот зачем они живут? Они все равно, они грех не выбирают. И они уже в силу не выбора греха к Богу куда ближе. Недаром на Руси вот всегда дурачки пользовались некоторым уважением, почтением, да, над ними посмеялись, но все-таки в отличие от жестокого постсоветского общества, да, когда все-таки богоборческие годы наложили страшный отпечаток на весь наш русский народ, всегда к ним относились с некоторой заботой, с почтением, как-то помогали, никуда, естественно, не изолировали, да, то есть хотя они могли мешаться и суматоху вносить, и неудобства для окружающих. Поэтому для нас, вот мы же празднуем все-таки сейчас неделю всех святых, и уже дальше мы пошли разбирать память отдельных святых. Для нас очень важно понимать, что спасение возможно, что попасть в Царствие Небесное действительно очень просто, потому что Господь всех нас спас.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной на связи настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Раз уж мы говорим отдельно о памяти святых, которые будут на предстоящей неделе, хотелось особенно поговорить о двух святых. Память одного из них будет 17 июня, это преподобный Мефодий Пешножский. И второго память, она каждый раз зависит от начала Петрова поста и совершается в первую пятницу Петрова поста. Это память преподобного Варлаама Хутынского. Вот удивительные два примера святых, если можно так выразиться, из собеседников, что ли, или самолитвенников преподобного Сергия Радонежского. Потому что на Спасской башне Кремля икона Спаса, там изображены два преклоняющихся святых. Это преподобный Сергий Радонежский и преподобный Варлаам Хутынский. А преподобный Мефодий Пешножский, он был просто, ну, если можно так сказать, любимым учеником преподобного Сергия. И даже ненадолго его пережил такое ощущение вот по его житию, что он без него, в общем, и продолжать земной путь не захотел или не смог. Вот два этих святых, о них очень много написано, как о удивительном опыте русской северной фиваиды, то есть о монахах, которые привнесли в историю России и русской церкви опыт древнего подвижничества, но изменили его уже в новых условиях, что ли. Вот что такое северная фиваида и чему учат нас примеры преподобного Варлаама Хутынского и преподобного Мефодия Пешножского?
Священнику проще не забыть о Варлааме Хутынском, потому что по сравнению с мирянами священник совершает проскомидию, то есть подготовительную часть богослужения, божественной литургии, где вынимаются частицы из просвор, вынимаются, в том числе поминаются все чины святых. И помимо того, что по чинам поминаются святители, апостолы, мученики, целители и бессребреники, помимо этого, среди них кто-то называется по имени. Называется по имени самые знаковые из них. Причем сначала называются по имени древние святые, а потом уже и подвижники национальных церквей. То есть тоже, вот я помню, служил в Болгарии, и там немножко другой набор. То есть древние святые, потом в каждом чине святых поминается уже кто-то из болгарских, просиявших святых угодников. У нас же, когда вынимается частица шестая из девяти чинной просворы, поминаются преподобные. И после перечисления древних преподобных, после того, как упоминаются и основатели русского монашества Антоний и Феодосий Киево-Печерские отцы, следующее за ними, вот первое место из наших таких, можно сказать, великорусских святых, идет Варлаам Хутынский. И это вполне логично, потому что он все-таки на 200 лет раньше, чем Сергий Радонежский жил. Он еще жил в те годы, когда в наших таких вот краях северо-восточной Украины, который сейчас уже центр русских земель, Москва, окрестности, еще как раз и было и мало русского населения, мало церквей. Именно, собственно, почему в этих краях и потом монашество расцвело, и Сергий Радонежский, было место для монастырей, потому что и людей мало жило, и можно было уйти куда-то в леса и подвязаться. А Варлаам Хутынский – это святой тоже такой, можно сказать, миссионерского значения. Он, с одной стороны, удалился от Новгорода. Это сейчас, вот, когда ты взял и из Новгорода там, на машине, на автобусе, ну, там за полчасика до Варлаама Хутынского монастыря добрался, а может, на машине даже и быстрее. И в этот замечательный монастырь нашего сердца русской земли, господина Великого Новгорода, когда ты добираешься, уже кажется, он совсем рядом. Нет, конечно, тогда от Новгорода было это достаточно далеко, если пешком или даже по бездорожью, как-то на лошадях, на телегах добираться вроде, и в отдалении. А с другой стороны, он подвязался так, чтобы город был рядом. И куда он пришел? Потому что Хутынь – это худое место. Худое, потому что там нечистая сила. Там приносили жертву бесам, идолам. И он пришел, чтобы показать. Потому что мы помним даже еще спустя столетия после Варлаама Хутынского, когда в монголо-татарской иго были восстания волхов. То есть язычники восставали и говорили, вот ваш бог не помог. Пришли кочевники, завоеватели. Чего ж он вас не защитил? И тоже Русь была князем Владимиром крещена, но не просвещена. И вот подвиг такого отца, как Варлаам Хутынский, он это подвиг того, как человек своей жизнью учит окружающих, который приходит селиться среди язычников, вдали от городских церквей, и показывает: бесы не страшны. Вы не хотите переходить в христианство, потому что боитесь вот этих своих всех леших, домовых, и действительно вот эта сила бесовская показывает, как она над вами властвует, и вы не выбираете Христа, которому сердце расположено, потому что кажется, что здесь, в земной жизни, какое-то преимущество будет за князем мира сего. Мы, конечно, живем уже не в то суеверное время, но у нас тоже порой кажется, нет, конечно, Христос – это хорошо, это все мило, дружелюбно, но здесь надо порой по подсказке бесов поступить, чтобы успеха здесь добиться. И Варлаам Хутынский, который приходит прямо в сердце бесковских козней, вот это в Хутынь, вот это место жертвоприношений и всяких страшных знамений от силы бесовской, и побеждает свою молитву и своим смирением, и это становится таким величайшим монастырем русского севера. И точно так же нам можно Варламу Хутынскому помолиться. Варлам Хутынский, отче, вот мы порой забиваем уже, что до Сергия Радонежского, какие преподобные отцы, мы не вспоминаем. Ну, худо-бедно, после него Серафима Саровского помню. Но вот теперь, на этой неделе, мы о тебе вспомнили. Помоги, пожалуйста, нам. Покажи, что князь мира сего, он правда, как Господь его с небес сверг, он действительно ползает и жалит нас в пету, но он не может нам помешать, чтобы мы всегда все равно выбирали Христову победу, а не местные какие-то союзы для какой-то суетной греховной выгоды сейчас в этот момент. Преподобный Мефодий Пешножский, для него монастырь не тоже вот примерно как неподалеку от Новгорода Хутынская обитель, так и его монастырь не так далеко и от столицы. И тоже это святой, который показывает тоже совершенно особый пример. Пример монашеского труда. Потому что, собственно, прозвище свое он почему получил? Потому что Он сам носил эти бревна, строил все пешком носил, да, вот Пешножский, именно его прозвище того, что это человек, который не считал, что вот я какой-то там человек особо там духовный или особо интеллектуальный, вот все должны сейчас приехать, дворяне, бояре или братья собраться, я им буду командовать, они вот сейчас все тут построят. Поэтому это нужно не только в том смысле, ой, там батюшки, монахи что-то там бездельничают. Нет, это святой, который может пригодиться как покровитель любому современному человеку, особенно городскому, который чужд физического труда, который кажется, ой, я менеджер высшего звена, ой, я такой специалист, ой, я такой ученый человек, я, может, доктор наук. Порой надо помолиться преподобный отче Мефодий. Дай мне не забыть, что есть люди, которые простые, которые необразованные, которые неотесные, но которые трудятся, которые нас кормят, которые нас содержат, от которых нас заботятся, что я не возвышаюсь над ними, а наоборот, я своим умом стараюсь позаботиться, чтобы их жизнь тоже была лучше, была полегче, чтобы им проще было ее прожить без каких-то испытаний и наследовать Царствие Небесное.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».